«Здравия желаем, ваше высокобродие!» прогудело по рядам в ответ на его приветствие. Исправник с капитаном сели в бричку, впереди письмоводитель, а на козлах рыжий лейбка. Казаки стали по бокам, кучер ударил по четверне, и экипаж тронулся. Вестовой подвел к крыльцу моего османа, вороного жеребца арабской породы, которого мне удалось приобрести после одного из убитых офицеров Энского конного полка. Полковник Савин был к нему весьма неравнодушен. Он предлагал за него сумасшедшую цену. Я не соглашался. Это-то и было началом тайного неудовольствия, которое он питал ко мне. Я сел в седло, скомандовал «Шагом марш!» и полуэскадрон осторожно двинулся справа по три. Холодный дождь лил страшно. Темень была такая, что хоть глаз выколи. С трудом распознавая дорогу, проехали мы через скверный мостик, бревна которого стучали и прыгали под копытами лошадей, как клавиши испорченного фортепиано. Я проехал первым, пригнувшись к седлу и крикнув «Под ноги!». Примечание «Под ноги» — сокращенная команда «Смотри под ноги». В опасном месте, чтобы лошади не провалились и не поломали ног. Под ноги!» — прокричало несколько голосов. Потом мы пересекли железную дорогу и выехали на грязное полотно шоссе. Впереди гудели колеса брички. Я скомандовал «Рысью!». Я был зол на дождь и холод, на темноту и несправедливое назначение, на башлык, который не влезал на кивер и позволял дождю вдосталь мочить мою голову. Более же всего бесился я на свою неуместную горячность. Дернул же меня, черт, вмешаться в этот разговор. И что за охота обращать в человеколюбивых таких людей, как капитан и мой эскадронный командир? Эти люди родились, выросли и вступили на службу при совершенно других условиях и началах, а потому на все благодетельное облегчение, как, например, уничтожение палочной системы, они глядят как на страшное зло и где только можно нарушают новые ненавистные им порядки. Наш же эскадронный командир трудился над этим более других, так как он командовал эскадроном уже с 1844 года, то есть за год до моего рождения. Мудрено ли, что в 20 лет при старой дисциплине, засекая насмерть солдат и перепарывая в год весь эскадрон поголовно, он не мог переносить теперь своего неумышленного фараниента. И когда вспоминал доброе старое время, то со злости бил без всякого милосердия. Может быть, многие усомнятся и подумают, что это клевета. Солдаты скажут, не собаки, могут жаловаться. Сильно ошибутся подобные читатели, так как я здесь не только ничего не прибавляю, но даже напротив, лишь слегка касаюсь всего ужасного и бесчеловечного из его злоупотреблений. Чтобы удостоверить читателя в существовании подобных злоупотреблений, попробую доказать их возможность. Прежде не только эскадронный командир, но и всякий офицер имел право бить и сечь солдата сколько угодно, а теперь сечь можно только по приговору роты или эскадрона, и то, кажется, назначено не более 100 розок в задачу. Бить же совсем нельзя. Если солдат виноват, запиши его в штрафной журнал, отдай под суд, но бить не смей, а то самого упекут под суд за нарушение закона. Вот и вытекает отсюда, что бить не только нельзя, но даже опасно, думает читатель. Совершенно верно. Но позвольте мне перевернуть медаль. Что такое эскадрон? Это кучка конных солдат, из коих каждый непосредственно подчинен эскадронному командиру, следовательно, приговор эскадрона – пустая формальность, которой добиться нетрудно, так же, как нетрудно всыпать солдату лишних 200 штук. Жертва считать не будет, а остальным и в голову не придет лезть за нее в петлю. Бить тоже можно сколько угодно. Савин не ходил на учения, иначе как с большой дубовой палкой, которую бил всякого солдата без последствий по спине и коленкам. О результатах жалоб можно судить из следующих двух примеров. Два взвода из нашего эскадрона постоянно попеременно квартировали по деревням. Начальствовал над ними старший взводный унтер-офицер, квартировал же он в какой-нибудь деревне в центре взвода. Во втором взводе взводным был из вольно определяющихся полячок Жилинский, негодяй и доносчик каких мало. На второй день Рождества старый солдат Трубачев, живший в 5 верстах от квартиры взводного, поехал под вечер за 2 версты с мужиком к куму, не предуведомив взводного. К несчастью, Жилинский приехал в тот же вечер и, не найдя Трубачева на другой же день, донес об этом полковнику. Савин немедленно потребовал Трубачева и при всем эскадроне дал ему 2 таких пощечины, что подбил глаза и сбил с ног. Трубачев был не трус. Он встал и громко сказал: «Ваше высокоблагородие, государь запретил драться, можете меня наказать, как позволено законом, а драться не имеете права, тем более что у меня 2 нашивки». «Вот! Так ты хочешь по закону? Изволь, голубчик, я ж тебя упеку. Эй, отвезти его на гауптвахту». Через несколько дней Трубачева отдали под суд за самовольную отлучку и неповиновение взводному. На допросе он показал, что его бил полковник при всем эскадроне, и указал на подбитые глаза. Спросили эскадрон, все поголовно показали, что ничего не видали. Трубачеву прибавили наказание, и дело кончилось тем, что его сослали на 2 года в арестантские роты. Другой пример. Всем, я думаю, известно, что овес и сено едят более командиры, нежели лошади. Тем не менее, наш эскадронный командир каждый месяц делал выводку, то есть смотр лошадям, и если какая-нибудь лошадь была худа, то палкой и кулаком больно доставалось ходившему за ней солдату. Этот немой маневр надо было понимать таким образом: «Корми на свои, а нет, так украть». Солдаты так и понимали. Доказательством этому служит то, что в одну темную ночь, не имея возможности сладить с замком, они разобрали у богатого жида в сарае крышу и вытащили 50 кулей овса. Жид, встав рано утром, пошел следом по овсяной дорожке, которая и привела его к главной конюшне. Недолго думая, он побежал жаловаться к Савину, как эскадронному командиру. Такая новость, по-видимому, обрадовала полковнику. Он весело потирал руки, вероятно, предполагая ради этого случая уменьшить еще более порцию овса. Когда же жид окончил жалобу, то он, продолжая курить и сидеть на лавочке крыльца, сказал спокойно: «Пошел вон, ты врешь, у меня нет воров в эскадроне». Но жид был из дерзких, да и потеря-то, вероятно, показалась ему слишком чувствительной, а потому он начал кричать, что так делать нельзя, и что в противном случае он найдет начальство и повыше. Савин встал, вытянулся во весь свой громадный рост и сказал жиду: «Прохвост, выше меня во всей дивизии нет, ступай, жалуйся». Так ударил его в зубы, что тот полетел с крыльца, торчмя головой, и бросился бежать. Но полковник приказал его поймать и отправить в тюрьму, где жид просидел 3 месяца, причем его никто даже не спросил, за что он сидит, а после этого срока выпустили на поруки с запрещением отлучаться из города, куда бы то ни было. После этого не угодно ли жаловаться и доказывать? Оттого-то и выходит, что солдаты весьма умно делают, не гоняясь за каждым тычком и не жалуясь, хорошо зная, что если их жалоба и дойдет до полкового командира или начальника дивизии, то дело замнут, так как полковой командир и начальник дивизии всегда скорее заступятся за штаб-офицера, чем за солдата, тем более, что кроме солидарности во всем прочем они таких же убеждений и закала, как и эскадронные командиры, а к солдату придраться и упечь его потом в арестантские роты, право, нетрудно. Считаю долгом прибавить, что все это было 3 года тому назад, когда я служил. Много перемен произошло с тех пор. В полках образовались комитеты, офицерские суды и тому подобное, следовательно, власть командиров значительно ограничена, а потому я говорю только о том, что было в мое время, отнюдь не утверждая, что это и теперь так делается. Вот и нажил себе, за здорово живешь, 2 врагов сразу, думал я, подпрыгивая на седле и сдувая с мокрых усов брызги. Бричка, между тем, своротила на проселок, и пришлось поневоле скомандовать «Шагом!». Поднялся ветер, разогнавший тучи, дождь перестал. Колорит атмосферы из черного превратился в темно-серый. Приближался рассвет. Вдали показались какие-то черные кучи. Бричка остановилась. «Евграф Логинович!» — крикнул исправник. Я подъехал. «Теперь за вами очередь», — обратился ко мне капитан. «Мы останемся здесь, а вы отцепите ферму. И так как вы не знаете дороги, то Федотов вам покажет. Да прикажите людям подобрать сабли и не звать». Из кучки конвойных казаков отделился Федотов. Я приказал своим объехать бричку, которая вскоре смешалась с грязным фоном дороги. Мы доехали до перекрестка. «Тут, ваше благородие», — сказал Федотов. Я остановился и разделил людей на 3 равных кучки. Одна под начальством взводного должна была идти налево, другая с Федотовым по жневью направо, а я с остальными поехал прямо. У фермы я приказал сделать цепь, из нее никого не пропускать, а желающих выйти под конвоем представлять ко мне. Остановившись у запертых ворот, я послал дать знать начальству, что все готово. Через 10 минут послышался звон отвязываемого дышлового колокольчика, и к воротам подкатила бричка. Так как на многократный сильный стук никто не отзывался, кроме цепной собаки, то один из казаков, подъехав к забору, оперся о пику и перескочил на другую сторону. Послышался неистовый лай, и минут через 5 ворота отворились. Бричка с аккомпанементом казаков и я подъехали к крыльцу. В доме забегали огни и замелькали тени, но двери еще не отворялись. «Кто там такой?» – послышался, наконец, в сенях пискливый женский голос. «Я тебе дам такие, чертовка!» – заревел капитан. «Отворяй, они тут тотчас же вышибу двери!» «Иисус Мария! Йозеф Свенти!» – воскликнул голос. «Иисус, Матерь Божия, святой Иосиф!» И на пороге отпертой двери показалось бледное лицо и дрожащая фигура миловидной горничной. Мы прошли переднюю и очутились в просторной зале, где с низкими поклонами встретил нас бледный и потерявшийся хозяин. «Где Врублевский?» – закричал капитан в ответ на его приветствие. Поляк поглядел ему испуганно и удивленно в глаза и отвечал, что не знает. «Не знаешь?» – проревел капитан. «А казацкие нагайки знаешь? Говори, чертов пан, а то будет плохо. Бог мне святким, Бог мне свидетель, что я ничего про него не знаю», — кричал совершенно очумевший Гесмут, причем свечка так и прыгала в его руке. «Как же вы говорите, что не знаете?» — вмешался спокойно Хвостов, — «когда мы имеем верное известие, что он лежит у вас в доме раненый и прибыл назад тому 2 недели». «А, так вот что такое!» – воскликнул Гесмут, видимо, повеселев. «Прошу седать, спановы. Прошу садиться. Я вам тотчас же объясню, что вы ошибаетесь». Он поставил на стол свечку и ломаным вперемешку с польским русским языком начал рассказывать, что 3 недели тому назад приезжал к нему из того же уезда его старший брат с сыном, что сын заболел на 3-й день горячкой, так что брат, имея от станового билет только на 3 дня, должен был поручить сына на его попечение, а тот, дякую Богу, благодарение Богу, скоро оправился и 2 дня тому назад уехал обратно к отцу. «Это подтвердят все люди», – добавил Гесмут. «Позвали людей, и все единогласно показали то же самое». Лица капитана и исправника вытянулись. Даже мне было неприятно, что мы не захватили храброго лесничего Врублевского. Примечание. Врублевский был штабс-капитан корпуса лесничих и инспектор егерского училища Гродненской губернии. Говорят, что он в 1862 году, лихо протанцевав мазурку на одном русском бале на Новый год, скрылся и через неделю уже разбил, начальствуя над конной шайкой, незначительный русский отряд. В 1863 году его самого разбили, и один из казаков разрубил ему шашкой голову. Казак, видя, что он упал в кусты, вообразил его мертвым и поскакал в погоне за другими, но когда вернулся назад, то Врублевского уже не было. Все поиски остались тщетными, пока он не дал знать о себе сам, что благополучно прибыл в Париж. Конец примечания. Но капитан был не такой человек, чтобы поверить кому-нибудь на слово. Он немедленно распорядился с обыском, и пошла потеха. Казацкий урядник, двое унтер-офицеров и несколько солдат помогали каждому из нас. В сараях, погребах и конюшнях рылись солдаты и казаки. Лепко был решительно вездесущ. Мы разошлись по разным комнатам, перевертывали мебель, рылись в комодах и ящиках, снимали ковры и картины, в подозрительных местах даже отдирали плинтусы и доски. Шум от передвигаемой мебели и громкий разговор разбудили детей. Их было у Гесмута четверо, из коих младшему было не более 3 месяцев. Сама мадам Гесмут, молодая, красивая женщина, схватила младшего ребенка и, чтобы успокоить, надумала кормить его грудью, но грудь ее так трепетала, что бедный ребенок никак не мог удержать соска своим беззубым ртом и кричал еще громче. Несмотря на тщательность обыска, в комнатах ничего не нашли, но зато на дворе, под навозной кучей, казаки с лейбкой отыскали чамарку с несколькими пулями в кармане и конфедератку. Примечание. Чамарка – запрещенный национальный костюм. Конфедератка – шапка с углами. Работа, таким образом поощренная, закипела еще жарче и деятельнее, но, увы, более ничего не оказывалось. Перерыв всю чистую половину, мы соединились и пошли в коридор. Оттуда справа вела дверь в кухню, из которой направо был ход в кладовую и спуск в подвал, а налево – в спальне хозяев и детей. Перевернув в кухне каждый горшок и перещупав в спальне все постели и подушки, перины и постельки, мы спустились в подвал, обложенный камнем и с решетками на окнах. Там мы перевернули и разлили несколько бочек и бочонков, даже рыли песок, но все поиски оказались напрасны. «Довольно, господа», — сказал, наконец, тяжело дыша и утирая потное лицо платком капитан. «Мне еще много дел на стороне, и потому обыск кончен. Только мне все еще кажется, что в подвале или кладовой может храниться что-нибудь запрещенное, и потому нужно будет запечатать кухонную дверь до приезда моих людей, а они пусть на досуге поищут». Он вышел с нами, потребовал снурок, казенную печать и сургуч, и, заперев на крючок, так как замка не было, тоненькую дощатую дверь из кухни в коридор, сам приложил 2 печати. Потом потребовал из деревни параконную подводу, арестовал Гесмута, посадил его на нее при воплях жены и женской прислуги и отправил в сопровождении 6 моих солдат и 2 казаков в городской острог. «Теперь, — обратился он ко мне, — я с Николаем Петровичем поеду в 3-й стан узнать, кто такой был у Гесмута, а оттуда прямо в город. Вы же оставайтесь здесь до прибытия моих людей, что, вероятно, будет завтра утром, а пока советую вам быть осторожным. Поставьте на всякий случай 1 пешего часового у крыльца, а 2 у ворот. Да, пожалуй, еще хоть не часового, а так для присмотра за печатями. Посадите в коридоре, солдатик. А ты, Лейбк, — повернулся он к Житку, — останешься здесь и будешь разведывать. Чуть что, тотчас же доноси им. Вы же принимайте свои меры, — обратился он опять ко мне. Да не позволяйте людям пьянствовать. Я, сделав под козырек, сказал «слушаюсь» и проводил до крыльца капитана и исправника. Было уже около 12 часов дня. Расставив часовых, я дал людям взятый из кладовой окорок, велел ключнику выдать круп и картофелю и послал в шинок за ведром водки, чтобы дать им по чарке. Потом, приказав людям строго никуда не отлучаться без спросу и ничего не красть, вошел в парадные комнаты. В углу гостиной на маленьком пате сидела бедная жена арестованного с безжизненными опухшими глазами в той же самой блузе, как была ночью, и младшим ребенком на руках. Старший, хорошенький мальчик лет 7, смирно прижался к углу дивана, остальные же двое мальчиков и девочка беззаботно таскали на веревочке по полу куклу. Я хотел тихонько пройти, чтобы не тревожить их, но бедная женщина вдруг очнулась, судорожно схватила левой рукой ребенка так, что он проснулся и закричал, и, бросившись предо мной на колено, ухватила правой рукой полу моего сюртука. «Выслушайте меня, Бога ради!» – начала она по-французски. «По всему видно, что вы добрее и моложе их. Жальтесь надо мною. Скажите, что будет с моим бедным невинным мужем? Богом и детьми клянусь вам, что он не виноват, и что чемарку подбросили ему нарочно». В дверях показался Лейбка. «Что тебе?» – спросил я его громко. «Ничего-с», – отвечал он, улыбаясь, и скрылся. «Сударыня», – сказал я, – «встаньте ради Бога. Этим коленопреклонением вы можете сделать мне сильную неприятность. Что же касается вашего мужа, — продолжал я, когда она встала, — да будьте уверены, что если комиссия увидит только, что он невинен, то его освободят тотчас же». Бедная женщина немного успокоилась, но потом вдруг опять заплакала. «А я-то, что будет со мною и с детьми, пока его выпустят?» — рыдала она. «А вы оставайтесь здесь. Если не потребует вашего удаления, а то еще лучше переезжайте в город. Там будете ближе к мужу и притом спокойнее». «Правда, правда», — сказала она, — «лучше в город. Только как же у меня нет денег?» «Как? Неужели у вас в доме нет ни копейки?» «Да не знаю. Я у себя денег никогда не держу, а у мужа было 3000 рублей в конторке, что стоит в спальне. Да я еще не посмотрела, целы они или нет». «Конечно, целы. При обыске находились мы сами, следовательно, пропасть ничего не могло. Потом я вдруг вспомнил, что в спальню ход через кухню, следовательно, деньги опечатаны». «Бедная женщина», — подумал я, но не сказал ни слова, чтобы не привести ее в отчаяние. Между дверьми показался опять рыжий пейс Лепки. Я поклонился хозяйке и вышел. «Что себе надо, каналья?» – спросил я грозно Лейбку. «Ничего», – отвечал тот нагло и двусмысленно улыбаясь. «Пошел вон на место». «Мне везде место, да я вам и не подчиненный. Мне капитан приказал быть везде и все видеть». Наглее и подлее Лейбки Кагана я не видал даже между жидами. У русских он играл роль доносчика и шпиона, а впоследствии оказалось, что он доносил также и полякам. За свои доносы он получил награду от высшего начальства и с тех пор, вероятно, воображая себя застрахованным, стал обращаться за панибрата даже с исправником и военным начальником, а нам, людям не так высокого полета, подчас говаривал и дерзости. Давно хотелось мне его проучить, но никак нельзя было придраться, и потому я молча проглотил дерзость, повернулся и ушел, решившись выждать более удобного случая. Со вчерашнего дня я ничего не ел, не переодевался и не ложился спать, а потому, приказав принести себе солдатской варки, я распорядился за топкою камина в кабинете хозяина и, сняв мокрое пальто, расположился с наслаждением около огня в вольтеровском кресле. Живительная теплота, прошлая бессонная ночь и тишина в доме так подействовали на меня, что я заснул тотчас же. Было около 7 часов вечера, когда меня разбудил говор в коридоре, и потом отворилась дверь в кабинет. «Кто тут?» – спросил я, вставая. «Это я», – послышался дрожащий голос, и при свете потухающего камина я узнал заплаканное лицо хозяйки. «Пане начальнику, ради бога, что же это такое?» Я собиралась пройти в спальню, уложить детей и нашла дверь запечатанной. Я хотела сломать печать, но солдат в коридоре мне не позволяет. Что же будет из этого? За этими дверями находится все нам необходимое. Там и провизия в кладовой, и горшки в кухне, и постельки детей. Да, наконец, и деньги тоже в спальне. Бог ради, прикажите отворить мне. «Я сделал бы это с удовольствием, если бы имел на то право», – отвечал я, пожимая плечами. «Но так как опечатывал не я, то если распечатаю, пойду, наверное, под суд». «Что же мне делать?» – закричала несчастная женщина, ломая руки. «Ведь мне придется умереть с голоду, так как денег у меня нет ни гроша, даже нечем укрыть детей ночью. Нет горшка, в котором я могла бы вскипятить молока младшему ребенку». «Пане, пане, зльтуйзи надо мна!» «Жалься, жалься надо мною!» Завопила она, обняв мои ноги. «Помоги мне, спаси детей моих, я тебя век не забуду!» Я никогда не принадлежал к полякующей братии, но и не любил, когда их притесняли напрасно или обходились с ними жестоко. А потому мне невыносимо больно было смотреть на эту несчастную женщину, которой без вины приходилось погибать с маленькими детьми голодную смертью, тем более что крестьяне так ненавидели панов и их отродьев, что ни один не дал бы куска хлеба умирающему с голода семейству помещика. «Нет ли другой двери?» – спросил я. «Прежде была со двора, но муж, боясь нападения поляков, приказал замуровать ее, заложить камнями. С досады я только грыз ногти и ничего не мог придумать. Чтобы прекратить эту тягостную сцену, я просил госпожу Гесмат успокоиться, а сам вышел, обещав подумать. Долго я ходил по зале, наконец явился Лейбка. Он сильно подгулял, вероятно, у своего приятеля Шинкаря, и, прислонясь к стене, глупо улыбался. Я заглянул в коридор и на стуле около самой двери увидал усатую фигуру карабинера Дубкова. «Дубков?» – спросил я. «Ты давно наряжен?» «Только сейчас», – отвечал он, вставая. Внезапная мысль блеснула в моей голове. Сначала я колебался и принялся ходить, взвешивая последствия. Лейбка следил за мной с лукавым любопытством, но, наконец, я решился. Прежде чем рассказать, на что я решился, я должен познакомить читателя с личностью Дубкова. Дубков был старый солдат-карабинер с Георгиевским крестом. Ему, как лихому наезднику и отличному служаке, давно следовало бы быть унтер-офицером, но несчастная страсть к водке и отчаянный характер постоянно подводили его под палку полковника. Впрочем, он не очень-то боялся полковника и его палки, да и сам Савин очень любил Дубкова, а потому ему многое с рук сходило. Раз, например, у Дубкова не было в кармане гроша, и, как назло, захотелось страшно выпить. Чтобы ублаготворить себя, он придумал следующую штуку. Взяв огромный рыбий крючок, насадил на него большой хлебный шарик, прикрепил все это к тонкой крепкой бечевке и рано утром пошел на жневье за город, где без всякого присмотра расхаживали огромные жидовские индюки. Там он бросил свой снаряд и стал осторожно тянуть бечевку. Два индюка сразу увидали приманку, передрались, и тот, который был посильнее и попроворнее, поспешно проглотил шарик. Но крючок вонзился ему в рот, так что он никак не мог разнуздаться, несмотря на все усилия. Тогда Дубков, присев на корточки, начал осторожно притягивать по бечевке пленную птицу. Противники находились уже на весьма близком расстоянии друг от друга, как вдруг прямо против Дубкова из-за поворота дороги показалась громадная фигура полковника с неразлучной палкой. «Что ты делаешь с ним, канарья?» – замахнувшись грозно, прогремел он. Но Дубков не струсил. «Поить веду, ваше высокоблагородие», – храбро отвечал он. Палка опустилась. И Савин расхохотался, потом вынул рубль и бросил его Дубкову. «На», – сказал он, – «лучше сам напейся, а его брось». И быстрыми шагами удалился, вероятно, стыдясь своей слабости. Если прибавить к этому очерку чрезвычайную услужливость, скромность и буквальное исполнение приказаний, то получим верный портрет Дубкова, сторожившего печати. «Лейбка», — сказал я, обратившись к жиду, — «хочешь заработать злотый?» «Как не хотеть? Хочу», — отозвался, ухмыляясь Лейбка. «Шинкарь тебе знаком?» «Эге, да мы с ним приятели». «Так вот тебе 65 копеек. Злотый возьмешь себе». Примечание. Злотый 15 копеек. «А на 50 копеек купи у шинкаря водки старой литовки. Только пусть он даст тебе хороший. Понимаешь?» «Пусть пан будет спокоен», — сказал Лейбка, схватив деньги и направляясь пьяными шагами через коридор на заднее крыльцо. «Я принесу самое лучшее». В коридоре, кроме Дубкова, никого не было. «Дубков, хотел бы ты иметь 3 рубля?» — спросил я. «Очень бы хотел, ваше благородие. Исполни сейчас мое приказание, и ты их получишь». «Рад стараться, ваше благородие». «Видишь, в чем дело?» — начал я. И с замиранием сердца, и запинаясь, дверь в кухню запечатана, а в кухне вся посуда, и за ней спальня, в которой лежат постельки маленьких детей этой бедной барыни. Без постели и посуды им нельзя ни есть, ни спать. За что же они, бедные, ничем не виноватые, будут невинно мучиться? Мне их жалко. А тебе? Точно так-с. Ну, так вот видишь, надо им достать постель и посуду. А этого нельзя сделать, не сломав печати. Следовательно, их надо сломать. При последних словах я взглянул на Дубкова. Физиономия его из веселой превратилась в кислую. «Успокойся», — продолжал я. «Надо это сделать так, чтобы мы оба остались в стороне». А отвечал за все Лейбка. Дубков выпучил на меня в знак вопроса свои недоумевающие глаза. «Вот как это надо сделать», — продолжал я, отвечая на его немой вопрос. «Жида Лейбку я послал в шинок за водкой. Он пьян и потому идет неровным шагом. Когда Лейбка пойдет по коридору мимо тебя, ты его задень, будто нечаянно. Он спуску не даст и завяжет непременно брань, а то, пожалуй, целую драку. Тогда ты толкни жида в дверь, но так, чтобы непременно лопнула печать или снурок, а потом скажешь, что это сделал он. Понимаешь?» «Понимаю. Будет сделано. В лучшем виде!» — весело крикнул Дубков. «На тебе рубль задатку, да смотри, никому ни гугу. Хошь убьют, словечко не пророню, ваше благородие!» — отвечал он, принимая рубль дрожащими руками. Я пошел предупредить госпожу Гесмут. Она сидела в кабинете, поджидая меня. Дети тянули ее за платье и кричали: «Мама, есть!» «Сударыня», — сказал я по-французски, — «для того, чтобы избавить вас и ваше семейство от фатальной случайности, результатом которой может быть нищета и даже голодная смерть, я решился на весьма рискованный поступок. При этом я рассказал ей весь план. Только помните, — добавил я, — как только я прикажу привезти Лейбку в зал, бегите в спальню и доставайте из конторки деньги. Провизию же, постельки и горшки не берите без моего разрешения, которого, к тому же, просите публично. Бог заплати пану, Бог заплати вам, а я буду молить Бога, чтобы он вознаградил вас и дал возможность нам отплатить за всю доброту вашу», — сказала она, и хотела поцеловать мне руку, но я отклонился и пошел в зал. Только что я переступил порог, как в коридоре послышался шум, звон разбитой посуды, потом глухая брань, сопровождаемая страшным треском, и, наконец, громкие проклятия и стоны Лейбки. Услышав треск, я понял, что финита ля комедия, и быстро вошел в коридор. Передо мной открылась, при тусклом свете нагоревшей сальной свечи, стоявшей в углу, следующая картина. На полу в кухне лежала сорванная с петель дверь. На двери лежал пластом Лейбка, а на Лейбке сидел Дубков. От печати не осталось и следа. В сенных дверях показался взводный и остановился, разинув рот. Его появление было как нельзя более кстати. «Что тут такое?» – спросил я повелительно. «Да вот, ваше благородие», – отвечал, приподнимаясь, но не выпуская жида, Дубков. Я стоял у двери, а пьяный жид шел по коридору с бутылкой водки, да как толкнет меня, а я его только отстранил, да и говорю, что ты, пьяный парх, толкаешься, разве не видишь, что стоит часовой? Он меня в ответ как треснет бутылкой, да как толкнет, так что я со всего размаху упал на дверь и ее вышиб. Вот и руки, как порезал бутылкой, добавил Дубков, показывая действительно окровавленные руки. Жид не возражал и только пыхтел. «Эй, взводный!» — крикнул я. «Позвать сюда человек 6, да не забудьте захватить с собой веревок». Через 5 минут явился взводный с людьми и веревками. Я приказал притащить жида в зал. С помощью пинков пьяного Лейбку заставили встать. По-видимому, он не совсем понимал, что случилось. Хотя и бронился немилосердно, я было велел солдатам заставить его замолчать. Но те его так били, что я, несмотря на всю злобу к нему, приказал прекратить побои. Примечание. Вероятно, в отмщение за неудачные походы по его доносам. Без причины русский солдат бить не станет. Он не жесток от природы. В этом я не раз имел случай удостовериться. Минут через 10, когда жид уже был связан, явилась пани Гесматова, и по ее повеселевшему лицу ясно можно было прочитать, что она уже все сделала. Я обратился к ней за бумагой и чернилами, а она ломаным русским языком просила меня позволить ей взять из спальни детские постели, так же, как провизию и горшки из кухни и кладовой. Подумав, я решился позволить, но иначе как, чтобы она пошла туда со взводным и 2 солдатами и, захватив необходимое, принесла бы мне все для пересмотра. Потом я послал за ключ Войтом головой, приказал ему тотчас же снарядить подводу и принести печать. Дверь кое-как поправили. Приложив печати, я приказал положить связанного и плакавшего Лейбку на подводу и отправил его с 4 конвойными в город при рапорте к полковнику, где, в рапорте, между прочим, было сказано, что Лейбка, напившись, разрезал Дубкову, бывшей при нем бутылкой с водкой, руку и, толкнув его, выбил дверь и причем сломал казенную печать. Когда все успокоилось и в коридоре остался один только Дубков, то я, отдавая ему остальные 2 рубля, спросил, как он все так ловко устроил. «Эва, ваше благородие, мы еще и не то сделать можем. Когда жид проходил мимо меня, то я и подставил ему ногу, а он упал и разбил бутылку. Потом, вскочив, ударил меня, тогда я его упер в дверь, что было силы, она и подалась». «Молодец!» — воскликнул я, довольный тем, что все благополучно окончилось. «На тебе еще гривенник». На другое утро рано приехала команда. Вернувшись в город, я отрапортовал обо всем полковнику. Тот остался всем очень доволен, в особенности же арестом Лейбки, которого посадили во строк, а через год его сослали на поселение. Гесматова переехала в город и жила там, до тех пор, пока ее мужа не перевели в губернскую тюрьму. Потом я совершенно потерял их из виду. Прошло 1,5 года. Перед Масленицей я взял 2-недельный отпуск и поехал повеселиться в Варшаву. Раз как-то ночью после театра я играл на бильярде в кондитерской Люрса. Мой противник был одним из лучших игроков Варшавы, и игра шла на большой куш. А потому я ужасно взбесился, когда на меня кто-то наскочил сзади, в то самое время, когда я собирался сделать весьма трудный шар. От толчка произошел кикс, и я был хотел попотчевать кием непрошенную помеху, как вдруг эта личность бросилась ко мне на шею с криком: «Добродзей, коханы, здесь не познаешь!» и принялась душить меня в объятиях. Примечание. «Благодетель, неужели не узнаешь?» За неимением польского шрифта в типографии употреблен французский, а потому многие слова написаны неправильно. Примечание издателя. «Гесмут!» — воскликнул я, не веря своим глазам. «Я сам!» — отвечал он. «Каким же образом вы здесь и на свободе?» «Велик Бог христианский!» — воскликнул он. Примечание. Поляки не считают нас христианами ни по вере, ни по природе. Они утверждают, что мы принадлежим не к славянской породе, а к монгольской, точнее потомке нас угнетавших татар. Меня оправдали, и притом благодаря чуду. Дело устроилось таким образом. Один из моих бывших работников, поссорившись с кучером, показал в комиссии, будто кучер пьяный в шинке хвастал, что, быв подкуплен лейбкой, подложил под навоз в конюшню, данную последним, чимарку с пулями. Кучера арестовали, и он, видя, что свидетели подтвердили слова работника, во всем сознался. Тогда меня выпустили. Я поспешил закончить игру и отправился с Гесмутом к себе. Он ночевал у меня, благодарил за прошлое и на другой день, прощаясь, сильно сожалел, что не может пробыть со мной дольше, так как завтра срок его билету. Он рассказал, что, боясь еще другого фальшивого доноса, переехал с семейством в губернский город и содержит на бирже 12 отличных лошадей. Потом дал свой адрес и Христом Богом просил, чтобы я, если приеду туда, непременно остановился у него. Комната, стол, прислуга и лошадь будут к вашим услугам хоть на 10 лет. Мы с женой будем очень счастливы хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше великодушие, — добавил он. Это было наше последнее свидание. Глава 7. Пересыльная вообще и Ланцов в особенности. Вот к этому-то господину вздумал я обратиться за лошадью для перевозки чемоданов. Отказа не предвиделось, и потому затруднение состояло только в том, как бы ему дать знать о моем настоящем положении и надобности в его услуге. К счастью, на другой же день пришел в караул знакомый офицер. Рассказав ему, в чем дело, я добился того, что он послал своего вестового к Гесмуту со следующей запиской. «Дорогой пани Фердинанд, вам предоставляется случай отплатить услугой за услугу. Шансы переменились, я арестован, а вы свободны. Дело, о котором я вас буду просить, очень просто». Меня пересылают в город В для выдворения на месте жительства, и потому мне необходимо для перевозки моих вещей на вокзал железной дороги лошадь с каким-нибудь экипажем. Во время отправки посылать за извозчиком неудобно, и потому я обращаюсь к вам с просьбой прислать мне в будущую пятницу к 11 часам вечера лошадь с человеком. Будет же это составить вам какую-нибудь разницу, то без церемонии прошу сказать кучеру, что это может стоить, и я тотчас же вручу ему деньги. Прошу передать мой искренний привет вашей супруге и остаюсь в надежде на исполнение просьбы такой-то». Вручив вестовому эту записку, я целый день был в волнении. Мне казалось, что вот-вот приедет Гесмут или его жена, а потому я оделся в свое платье, умылся и расчесал бороду и волосы, но никто не являлся, и офицер за мной не присылал, может быть, еще вестовой не прибыл, думал я. Наконец, перед самой поверкой я не вытерпел и пошел к офицеру. В кардегарде я встретил вестового. «Ну что?» – спросил я. «Да ничего-с». «Как ничего-с? Ты верно не нашел квартиры или не застал никого дома?» «Нет». Фатеру-то я нашел, и их дома застал, да только барин, прочитав записку, ничего не сказал, и пошел к барыне. Потом вышла барыня и стала расспрашивать, давно ли вы сидите и за что. Я сказал, что не знаю, а она и говорит, я, дескать, давно знала, что он так покончит. Потом ушла, вышел барин и говорит, ты, голубчик, кланяйся от нас, скажи, что я с удовольствием послал бы ему лошадь, да как на грех... Все в ту неделю будут заняты, ни людям, ни лошадям дохнуть некогда, так и передай. Я стоял как ошпаренный. Тут только в первый раз раскаялся я в оказанной помощи Гесмуту. Эта низкая неблагодарность возмущала меня, но делать было нечего. Я дал гривенник вестовому и, не заходя к офицеру, вышел из караулки. Стоило рисковать всей своей будущностью из-за подлецов. Думал я, быстро расхаживая по двору и придумывая средства к отправке вещей. Но, как я не думал, ничего не выдумал. Приходилось нанять арестантов для переноски, а этого мне сильно не хотелось. Не от того, чтобы жалко было какого-нибудь рубля, тут пахло гораздо большим, потому что арестанты при переноске, особенно ночью, Могли распороть бока у чемоданов и много кое-чего повытаскать. А если повытаскивать, то, видно, так тому и быть, сказал я сам себе, отправляясь за поверкой в больницу. Еще до отправки 3 дня, и, пожалуй, как-нибудь все устроится к лучшему. На другой день, часов 5 вечера, из Бобруйска пригнали партию в 200 человек военных арестантов. Я с любопытством оглядывал эту пеструю толпу. Что за смесь одежд, лиц, племен и наречий? И при том, что за крупный, молодцеватый народ. Любой из них годился бы в гвардию. Впрочем, многие и были из гвардии. Например, человек 25 Энского конного полка за несправедливую жалобу на эскадронного командира, дюжины полторы черкесов из телохранителей за побеги и привычку распоряжаться в России по-кавказски. Были там еще татары, калмыки, поляки и 2 чистокровных дагестанских горца, чрезвычайно типичные и симпатичные личности. На них кандалы были тяжелее, чем на других. И, как рассказывал один из говорливых арестантиков, а таких бывает непременно по нескольку в каждой партии, будто бы их сначала содержалось в Бобруйске за разбой 3, но 1 зачах и умер, а этим 2 разрешено было с конвойным солдатом и унтер-офицером его похоронить. Когда приехали на кладбище, то унтер-офицер пошел покурить и выпить в шинок, а они, убив солдата скребками, закопали его в одну могилу с товарищем и бежали, но были пойманы и теперь ссылаются на каторгу. Большинство из арестантов по легким преступлениям пересылались по отбытии срока обратно в полки. У них не было кандалов и особая форма, вроде гарнизонной, но только без пуговиц. Другие же, более важные, пересылались на каторгу и поселение. К числу последних принадлежал и Ланцов, тот самый, который про свой побег из Северной башни сложил песню, так популярную в Москве между мастеровыми, со следующим началом. Гремит звонок насчет сбираться. Ланцов задумал убежать. Не стал Зариван дожидаться. Проворно печку стал ломать. И так далее. Это был еще молодой, небольшого роста человек, смуглый, черноволосый, с грязно-серыми проницательными глазами и насмешливой улыбкой. Я ему дал табаку и чаю, чтобы послушать рассказов о его похождениях, и теперь опишу их вкратце, не ручаясь, впрочем, за их верность. Ланцов, по его словам, был побочный сын крестьянки и богатого московского фабриканта Порохова. Отец его не был в состоянии усыновить мальчика, так как имел уже жену и законных детей, но все-таки держал его у себя в доме, дав фамилию матери и приписав московские мещане. Старый Порохов был человек не глупый и не отсталый, а потому дал своим детям весьма хорошее домашнее воспитание. При них учился и Ланцов, и, как видно, не без успеха, потому что меня действительно изумила многосторонность и даже некоторая отчетливость его знаний. Вообще держал он себя и рассуждал не как арестант, а скорее как человек порядочный, попавший в тюрьму по совершенно независящим от него обстоятельствам. В 18 лет его определили в фабричную контору, где он и пробыл до 20 лет, то есть до смерти самого Порохова. Старик умер, не оставив никакого завещания в его пользу. Со смертью отца начались для Ланцова черные дни. Чтобы избавиться от него, братья подвели беднягу под рекрутскую очередь, но Ланцов бежал и с месяц скрывался, переходя из кабака в кабак, из харчевни в харчевню, пока, наконец, не был пойман и, вместе с другими такими же, под конвоем припровожден в рекрутское присутствие. Чтобы войти в залу присутствия, надо было проходить узким темным коридором с порожней нишей посередине, в которой стоял когда-то шкаф. При входе в коридор конвой разделился на аван и арьергарды, а арестанты вытянулись в колонну, в центре которой находился Ланцов. Дойдя до ниши, он быстро и незаметно прижался в ее углублении, так что задняя часть конвоя прошла, не приметив его. Когда в коридоре уже все смолкло, Ланцов спокойно вышел из своего убежища на улицу и опять скрывался несколько дней в разных мошеннических притонах. Но тут у него вышли все деньги, и потому, находясь в крайнем положении, он решился на первое преступление, заключавшееся в том, что вечером на Кузнецком мосту он вырвал у какой-то барыни соболью муфту. Барыня закричала благим матом, собрался народ, его тотчас же поймали и посадили в часть, но Ланцов бежал и оттуда, перепилив оконную решетку. После своего вторичного побега он стал грабить и красть, а при случае даже убивать, без всякого стеснения, так что приобрел всеобщее уважение в мошеннических кружках и наводил страх на жителей глухих закоулков. Долго без успеха разыскивала и преследовала его полиция, наконец ей удалось окружить его в трактире, но и тот он успел проскользнуть мимо цепи и, наверное, ушел бы опять, если бы какой-то фонарщик не помог случайно полиции, накрыв пробегавшего мимо Ланцова своей лестницей и таким образом дав возможность арестовать и связать его. Во избежание новых побегов Ланцова посадили в северную башню московской тюрьмы, но и в этом, как говорят, неприступном месте он успел проломать печку, влезть в трубу и с помощью бог знает кем доставленной веревки, спустившись на вал под носом у часового, скрылся из глаз прежде, чем успели сделать тревогу. Ночью после побега Ланцов, не имея ни денег, ни пристанища, бродил по улицам и зашел в какой-то переулок, где в небольшом отдельном домике увидел свет и из-за отогнутого угла занавески разговаривавших мужчину и женщину. Недолго думая, он постучал на вопрос «Кто тут?» отвечал «Квартальный», и только что дверь отворилась, как бросился с бывшим при нем ножом на мужчину и, убив его одним ударом, задушил женщину ее же собственным платком, а потом, найдя в комоде 250 рублей и переодевшись в попавшее под руку платье, вышел спокойно из дому и пешком пошел по К-ской дороге, намереваясь на время укрыться от погони и, кстати, навестить товарища, жившего в том городе. Утром догнал Ланцова какой-то извозчик на тройке в повозке с вещами, с которым он завел разговор. И, узнав, что тот везет разные дорогие вещи новому губернатору в К, упросил его за небольшое вознаграждение и водку довести себя до города. Днем во время покормки Ланцов напоил своего извозчика почти до пьяна и на дорогу купил ему бутылку водки, подсыпав в нее довольно большую дозу бывшего при нем дурману. Бедный пьяница-извозчик, сам того не подозревая, помог Ланцову погубить себя, потребовав вечером в дороге водки. Ланцов дал ему бутылку, а когда наступила ночь, и извозчик совершенно очумел от дурману, он своротил лошадей под мост, сбросил с телеги кибитку, чтобы не признали экипажа, для того же перепряг лошадей и, разбивший захваченным с постоялого двора топором важи и ящики, достал оттуда только серебро и маленькую шкатулку с золотыми вещами, остальное же вместе с извозчиком и кибиткой оставил под мостом. Потом выехал на дорогу и повернул к Москве. Проехав всю ночь, не жалея лошадей, он утром уже был там и, остановившись на постоялом дворе, забрал вещи и ушел, оставив экипаж и лошадей в полное распоряжение хозяина. Его добыча была так велика, что, несмотря на продажу вещей в темные руки, ему все-таки досталось около 2000. Человек, обольщаемый удачей, часто делается самонадеян и неосторожен. Так было и с Ланцовым. Он, видя, что его, по-видимому, не разыскивают, решился через месяц на сумасбродную выходку идти самому в тюрьму, переодевшись купцом, и, если можно, повидаться с старыми товарищами, чтобы перекинуться парой слов и дать богатое подаяние. В здание тюрьмы его пропустили, но назад уже не выпустили. Потому что один из помощников смотрителя узнал его и поднял тревогу. Ланцова посадили вместо еще более крепкой, чем северная башня, и сковали по рукам и ногам. Через несколько месяцев ему прочли решение в модлинские арестантские роты на 5 лет, так как большинство самых важных его преступлений осталось недоказанными. На дороге в Модлин Ланцов бежал опять, но тотчас же был схвачен и посажен в одном из польских губернских городов в строжайшую секретную, около которой поставили особого часового. Но и тут Ланцов выдумал средство уйти, перевязав себе руки и ноги, незаметно конским волосом он начал жаловаться доктору на явную сильную опухоль, вследствие кои ему дали кандалы более широкие, которые он при надобности мог снять. Потом он расположился у дверного окошка и стал заговаривать с часовыми, долго, без всякого успеха, пока, наконец, не поставили к нему молодого солдатика-новобранца, который отвечал на его вопросы и, наконец, объявил, что очень желал бы выучиться писать, так как читать уже умеет. Ланцов предложил его выучить следующим замысловатым способом. Натерев слегка салом дверное окошко, он на нем принялся выводить пальцем буквы, а солдатик писал по этой необыкновенной прописи с другой стороны. При смене часового они простились с друзьями, обещав друг другу тоже удовольствие ночью на следующих часах рекрутика. Между тем Ланцов расколупал известку и вытащил кирпич, в котором укреплен был замочный пробой, так что когда настала очередь становиться солдатику грамотею, то Ланцов стоял уже без кандалов около двери, которую можно было растворить каждую минуту. В самом разгаре урока чистописания Ланцов вдруг потянул к себе дверь, так что облокотившийся на нее солдат упал в секретную и не успел закричать, как уже Ланцов нанес ему смертельную рану в висок. После этого он обменял свое платье на платье убитого, убавил огонь в лампе и положил его на кровать, накрыв бродяжкой. Устроив все это, Ланцов, скинув ружье на плечо и притворив дверь, спокойно принялся дожидаться смены, расхаживая взад и вперед по коридору. В коридоре было так темно, что когда пришел ефрейтор с другим часовым, то не мог разглядеть лица прежнего, и потому Ланцов, никем не узнанный, вошел в караулку, поставил ружье в козлы и потребовал у стоявшего с ключом у ворот ключника, чтобы его выпустили. Жандарм, не знавший караульных солдат всех в лицо, выпустил его, не колеблясь, и Ланцов очутился опять на свободе. Между тем новый часовой стал стучать в окно секретной, требуя, чтобы арестант поправил огонь. А так как тот не шевелился, то позвал офицера, который вошел в секретную и нашел арестанта мертвым. Послали за дежурным, по караулам и комендантом, не понимая такого странного самоубийства, и только перед утром узнали, что это не арестант, а солдат. Ланцов с год после того гулял на свободе и, наконец, попавшись в каком-то грабеже, осужден был на 5 лет в каторжный разряд арестантских рот. Теперь же его ссылали в Сибирь на каторгу, но он говорил, что дойдет только до Казанской губернии, таким самоуверенным тоном, что прав трудно было сомневаться. Вот каков был этот смелый, умный и энергичный человек, из которого обстоятельства сделали убийцу и грабителя. Может быть, при другой обстановке и других обстоятельствах он был бы действительно полезным членом общества. Впрочем, я еще раз повторяю, что не ручаюсь за верность фактов в рассказе Ланцова, так же, как и за личность. Очень легко может быть, что он, по свойственной всем загрубелым арестантам хвастливости, смешал правду с ложью и возводил на себя небывалое преступление, чтобы только приобрести уважение своих товарищей и заинтересовать слушателей. Говоря вообще, пересыльные арестанты вели себя гораздо лучше наших, никого не задевали, отвечали вежливо на расспросы и не бунтовали со смотрителем, несмотря на то, что им, по недостатку места в здании, приходилось ночевать на полу в холодных коридорах. Глава 8. Отправка. На другой день после дневки арестантов наступила и наша отправка на юг, столь давно ожидаемая мною. С раннего утра я был в хлопотах, нанял за рубль 4 повстанцев, чтобы они перенесли мои вещи. Потом нас всех отправляющихся позвали в контору и, написав список, роздали кормовые деньги. Вечером в 10 часов пришел конвой, вследствие чего нас опять потребовали в контору и сделали перекличку. Я познакомился с конвойным унтер-офицером и дал ему 50 копеек за то, чтобы он наблюдал за низшими мои чемоданы. В половине 11 час ночи при вынесенных фонарях всех нас выстроили под воротами, конвой сделал живую цепь, ворота отворились, и мы тронулись. Я был чрезвычайно рад этой ночной прогулке, во-первых, уже потому, что «dans la nuit les chats sont gris», следовательно, никто не мог узнать меня, а во-вторых, потому что воздух, несмотря на позднее время года и ночи, был, хотя свеж, но не холоден. На небе ни одного облачка, звезды горели, как калмазы, и освещали фосфорическим светом желто-песчаную немощенную дорогу. Эх, кабы я был свободен, так бы и остался дожидаться рассвета. Но неумолимая живая цепь все влекла вперед по мягкой дороге вдаль к светящимся точкам. Точки эти все увеличивались, разгораясь. «Что это такое?» – спросил я у унтер-офицера. «А это вокзал», – отвечал он. Мы спустились с пригорка и своротили на шоссе. Мимо нас проехало несколько дрожек с седоками, обложенными подушками и вещами. Мы вошли на двор и потом на крыльцо, распахнув обе половинки дверей. Унтер-офицер стал впереди у порога и, считая, пропускал нас попарно в вокзал. До прихода поезда оставался еще добрый час, и покуда остальные арестанты усаживались в углу на скамейках, я с унтер-офицером сходил в багажную кассу и сдал свои вещи на имя предъявителя квитанции. Потом я уселся в самом углу, потому что, несмотря на синие очки и бороду, все-таки боялся встретиться и быть узнанным кем-нибудь из знакомых пассажиров. Раздался звонок, дававший знать, что поезд вышел. Я облокотился на подушку и обернулся к стене. В таком положении пробыл я вплоть до прихода поезда. Наконец, дали опять звонок на платформе, ему ответил резкий свист, и мимо окон, пыхтя и выбрасывая искры и дым, пронесся паровоз с длинной цепью вагонов. Зала наполнилась пассажирами. Кругом нашего угла цепь сделалась еще уже, чтобы лишить арестанта всякого выхода. К нам подошел торопливым шагом офицер. За ним шел писарь с портфелем, и несколько конвойных солдат привели для оставления здесь шести арестантов из вагона. «Сколько всех?» – спросил офицер. 36 человек, ваше благородие», – отвечал унтер-офицер. «Ну, Гаусман, делай же скорее перекличку и меняйся бумагами, а то опять будет задержка», – сказал офицер. Гаусман, писарь из Житков, отобрал наши бумаги и схватил список. «Никита Баран!» — крикнул он громко. — Я, — отвечал сильный голос. — Станислав Бужинский. — Я естем. — Шмуйло Цодек. — Здесь. — Евграф Кречетов. Я молча перешел за другими вызванными к новому конвою. — Евграф Кречетов, — повторил писарь громче. — Здесь, здесь, не ори, пожалуйста, — проговорил я со злостью сквозь зубы. Гаусман скинул на меня глаза и, найдя, вероятно, мою фигуру приличной, понял, почему мне не хотелось отзываться, и потому, не сказав мне ни слова более, стал продолжать свои выкрики. Когда по окончании переклички все оказались налицо, то писарь рассмотрел арматуры, расписался в приемке, и мы с новым конвоем вышли на платформу. «Ну, скорее вагон», – торопил конвой. У самой машины стояли две громадных коробки на колесах с маленькими решетчатыми окнами наверху. Это-то и были арестантские вагоны. Нас разделили на две половины и подвели к коробкам. На обоих платформах этих вагонов стояло по унтер-офицеру и, считая, пропускали арестантов по одному. Мне приходилось видеть не раз эти вагоны снаружи, но внутри я никогда еще в них не был. Вагон, в который я вошел, разделялся на три поперечные части – первая в виде передней с лавками заменяла караулку для конвойных, вторая предназначалась для арестантов, а третья с затворенными дверьми служила комнатой для офицера. В ней помещались стол, кровать и два стула. В арестантском отделении стояли поперечные скамьи, как в вагонах третьего класса Николаевской железной дороги, с той только разницей, что около них возвышались деревянные столбы, упиравшиеся в потолок. К этим столбам были прикреплены доски, служившие арестантам нарами и местом для складки вещей. В одном из столбов был ввинчен железный крючок с трубочкой на конце, исправлявший должность подсвечника у сальной пятериковой свечи, освещавшей все отделение. Все места были заняты, и нам, новоприбывшим, приходилось стоять к К счастью, что мне до города В вместо моего назначения следовало сделать всего 6 станций, то есть простоять каких-нибудь 3 часа, но и это было не весело. Минут через 20 после нашей укупорки машина тронулась. Я хотел закурить папиросу, но унтер-офицер запретил мне довольно грубо. «Экая каналья!» – проворчал я сквозь зубы. «А вам курить очень хочется?» – спросил меня немного погодя, сидевший по соседству арестантик. «Что ж из этого?» – отозвался я резко. «Да то, что можно помочь горю. Стоит только пойти в караулку и проесть или пропить на чаю 15 копеек. А разве там кто-нибудь торгует съестным?» «Да тот же самый унтер-офицер. Мы все получаем кормовые и должны за едой посылать на станциях конвойных. Но он заблагорассудил содержать буфет сам, и потому очень часто случается, что конвойные, посылаемые на станциях за провизию, в угоду унтер-офицеру говорят, что не нашли ничего, или же принесут такой дрянь, что и в рот взять нельзя». «Отчего же не брать у него?» «Да от того, что все дороже, и притом булки черствы, а главный продукт селедки так солоны, что поневоле потом приходится опиваться чаем». Я послушался благого совета и поспешил уйти в караулку, так как мне хотелось напиться чаю, сократить время и покурить, а главное, хоть немного освежиться. Тем более, что в вагоне без всякой вентиляции от дыхания 50 человек было гораздо более углекислоты, нежели кислорода. В караулке большинство солдат спало, повесив шашки на стену, а другие курили или сидели на лавках. Я обратился к унтер-офицеру, возившемуся около кипящего самовара, с вопросом: «Нельзя ли напиться чаю?» «Можно. Вам как, в прикуску или в накладку?» Я отвечал, что в накладку. 5 копеек», – сказал он, протягивая руку. Я отдал деньги и взамен получил кружку мутной жидкости с пенкой и медной ложечкой. «Булок хотите?» «Дай, пожалуй, одну». 3 копейки. И опять тоже протягивание руки. Я как бы нечаянно дал 5 копеек вместо 3 и не получил сдачи. «Нельзя ли покурить?» – спросил я. «Курить, только если случаем обойдет капитан, то вы погасите, а то он этого не любит». Я потребовал для проформы еще чаю, сел на скамейку и закурил папиросу, попотчевав и старшего. Во время моего сидения поезд 4 раза останавливался, и потому я заключил, что мы проехали 4 станции. Не желая досидеть до тех пор, пока попросят уйти, тем более, что самовар погас и старшего, видимо, клонило ко сну, я пошел в арестантскую. Там все спали, кто сидя на скамьях, кто лежа на грязном полу.